Лучшие художественные произведения о Дагестане, Кавказе и исламском мире в рубрике «Золотая басма». Каждый день на радио «Ватан». «Золотая басма». Читаем книгу.
Расул Гамзатов. «Мой Дагестан». Книга первая. Воспоминания. У нас почему-то не было заведено читать стихи друг другу и даже разговаривать о них. Я узнавал о новых стихах отца, когда они уже были опубликованы или читались по радио, или когда друзья, слышавшие эти стихи, говорили о них. Точно так же и отец не знал моих новых стихов, пока они не были напечатаны. В 1949 году «Аварская газета» опубликовала мою поэму «Год моего рождения». Газета, естественно, побывала в руках отца. И вот я обнаружил экземпляр этой газеты с карандашными пометками. Оказывается, отец внимательно прочитал мою поэму и очень многие строки переделал на свой лад. Легко было заметить, что отец заменял мои наиболее витиеватые строки. Ему не нравились мои наиболее сложные метафоры, наиболее броские сравнения. В строках, написанных поверх моих строк, отец старался выразиться проще, яснее, доходчивее. Я жалею и до сих пор, что не сохранилось этой газеты с исправлениями Гамзата. У меня привычка, как только стихи опубликованы, я сжигаю все черновики и все рукописные варианты. Большинству исправлений я был рад. Я увидел, что поэма стала лучше, но со многими поправками я не согласился. Я говорил отцу: «Конечно, ты мудрее, талантливее, крупнее меня. Но я ведь поэт другого времени. У меня другая школа, другие литературные пристрастия, другой стиль, ну, все другое. В этих поправках сразу виден поэтический почерк Гамзата Цадаса. Но я ведь не сам Гамзат, а всего лишь Расул Гамзатов. Позволь мне иметь свой стиль и свою манеру. Ты не совсем прав. Твой стиль, твоя манера, то есть твои нрав и характер, должны стоять в стихах на втором месте. На первое же место нужно поставить нрав и характер своего народа. Сначала ты горец, аварец, а потом уж Расул Гамзатов. Ты высказываешься в своих стихах так, как никогда не высказался бы ни один горец. Если же твои стихи будут чужды духу горцев, их характеру, то твоя манера обернется манерничанием. Твои стихи превратятся в красивые, хотя, может быть, даже и интересные игрушки. Откуда возьмется дождь, если не будет тучи? Откуда возьмется снег, если не будет неба? Откуда возьмется Расул Гамзатов, если не будет аварии и аварского народа? Откуда возьмутся твои собственные законы, если не будет общих для народа законов, выработанных веками?» Вот какой разговор произошел однажды между мной и моим отцом. Все мои остальные годы, все мои остальные дороги подтвердили потом правоту отца. Притча о третьей жене. Молодой дагестанский поэт поехал учиться в Москву в литературный институт. Прошел год, и вдруг появилось объявление, что наш студент разводится со своей женой, женщиной из далекого горного аула. «Почему ты разводишься?» – спросили мы у него. «Женился ты недавно, женился, как видно, по любви. Что же произошло? Между нами нет теперь общего языка. Она не знает Шекспира, она не читала Евгения Онегина, она не знает, что такое озерная школа, она никогда не слышала о Мэри Мэ». Вскоре молодой поэт приехал в Махачкалу с женой-москвичкой, как видно, слыхавшей и о Проспере Мэри Мэ, и о Вильяме Шекспире, и о других. Один только год прожила она в нашем городе, и пришлось ей снова возвращаться в Москву, ибо муж объявил развод. «Почему ты разводишься?» – спросили мы у него. «Женился ты недавно, женился, как видно, по любви. Что же произошло?» «Между нами, как оказалось, нет общего языка. Она не знает ни слова по-аварски, не знает наших аварских обычаев, не понимает характера горцев, моих земляков, не хочет видеть их у себя гостями. Она не знает ни одной аварской пословицы, ни одной аварской загадки и ни одной песни. Что же ты будешь делать? Придется, наверное, жениться в третий раз. Мне кажется, что прежде чем искать третью жену, молодому поэту нужно найти себя. Пусть моей книге будут сродни и горы Аварии, и сонеты Шекспира. Я хочу, чтобы моя книга была той самой третьей женой, которую до сих пор ищет молодой дагестанский поэт. Из записной книжки. В Махачкале построили 40-квартирный писательский дом. Началось распределение. Одни требовали, чтобы квартиры распределялись соответственно таланту, другие говорили, чтобы учитывалось количество детей. Нужно сказать, что распределение квартир среди писателей – дело трудное. Но кое-как утряслось. 40 писательских семей въехало, справило новоселье, а на другой день 20 писательских жен дружно укатили в Москву. Возвратились они через несколько дней усталые, исхудавшие, как после войны. Несколько позже багажом начала прибывать новая московская мебель. Оказывается, сначала они очень долго искали и выбирали. Потом одна осмелилась и купила. Другие не хотели, чтобы у них мебель оказалась хуже. На несчастье, первая жена купила самую дорогую мебель. И перещеголять ее покупку было нельзя. В результате все 20 квартир похожи одна на другую, как похожи зубья одной расчески. Придя в такую квартиру, нельзя сказать, что в ней живут аварцы. В других квартирах, едва вы переступите порог, вам в нос бросается крепкий запах вяленого мяса, сушеной домашней колбасы, жареного бараньего сала. Да, здесь видно, что живут аварцы, но не видно, что живут писатели, которые имеют понятие о духе и стиле времени. Пусть каждый, кто будет читать мою книгу, сразу поймет, что здесь живут аварцы, но пусть он поймет сразу и то, что здесь живет его современник, человек 20 века. Я не хочу ни только тени, ни только солнца. Пусть в моей квартире будут большие солнечные окна, но пусть в ней будут и тенистые укромные уголки. Я хочу, чтобы каждый гость чувствовал себя в моей квартире легко, свободно и непринужденно, чтобы ему не хотелось из нее уходить, вернее, чтобы он уходил из нее с сожалением и с желанием вернуться снова. Однажды в Японии мы, представители разных стран, стали делиться своими впечатлениями. Мы стояли у фонтана, который был выложен, казалось, нашими дагестанскими камнями, теми самыми, которые в ауле выложены место, где собираются горцы Годекан. «Удивительная страна», — первым сказал американский композитор. «Мне кажется, в лике Японии я узнаю лик индустриальной Америки». «Что вы?» – возразил журналист с Гаити. «Я только что вернулся из японской деревни, и больше всего Япония похожа на наш небольшой остров. Не спорьте, господа. Все веселье и вся грусть Парижа сосредоточены здесь», – возразил им обоим французский архитектор. А я смотрел на камни японского фонтана, которые, казалось, привезены из аварского аула, и думал: «Удивительная страна Япония. В ней есть все, что есть в других странах мира. Но в то же время она не похожа ни на одну другую страну. Она – Япония». Пусть и в тебе моя книга, каждый найдет свое, но все же останься моей книгой. Будь сама собой, будь не похожей на все другие книги. Ты – мой аварский, мой дагестанский дом. Пусть в этом доме, рядом с тем, что лежит века, лежит и то, что в нем еще никогда не лежало. Отец говорил: литературное произведение, если в нем не видно автора, все равно, что конь, бегущий по дороге без всадника. Говорят, у одного горца рождались все время дочери, а он мечтал иметь сына. Каждый считал своим долгом дать неудачливому отцу какой-нибудь совет. Столько ему насоветовали, что он, наконец, рассердился и сказал: «Перестаньте, наслушавшись ваших советов, я разучился и тому, что умел».
Радио «Ватан» представляет культуру и традиции народов Дагестана, а также всего исламского мира в литературной рубрике «Золотая басма». Читаем книгу.